Добрейший вечер, почтеннейшая публика. С огромным удовольствием всех вас приветствует наша ночная бригада «Эхо Москвы», музыкальная бригада. Сегодня в студии за звукорежиссерским пультом Николай Котов, а у микрофона дядя Володя или Владимир Ильинский. Я сегодня один, дядя Миша у нас взял отгулы. Вот, имеет право, в конце концов, хорошо поработал, имеет право отдохнуть. Но я надеюсь, что наши планы, вот его отсутствие сильно не изменит. И мы, в общем, неплохо проведем ближайшие три часа. Как всегда, будут два первые часа концептуальными, то есть они будут тематическими. Речь пойдет в них о группе Free. Для тех, кто не знает, кто не заглядывает на сайт «Эхо», я сообщаю. А в третьем часе будем с вами беспредельничать. И остается мне только добавить номер, на который я от вас жду, как всегда, смс-сообщение, +7 985 970 45 45. Смотрю, что за прошлый час здесь были, значит, видимо, смс работает. Ну, давайте будем уже переходить к делу. Резину тянуть не будем, тем более, что музыки я заготовил на эти первые два часа довольно много, поэтому постараюсь реагировать только на те сообщения, которые будут касаться непосредственно вот группы Free. Ну и вопросы, если будут такие. Теперь же о самой группе. Очень эту команду люблю. Не понимаю, честно говоря, тех, кто ее не воспринимает или воспринимает как какой-то такой проект второстепенный. На мой взгляд, музыка совершенно сумасшедшая у них. И по отдаче, по драйву, по исполнению. И здесь все музыканты, каждый по-своему хорош. Кто-то еще вовсю тем более играет, кто-то немножко подзабыт, а кого-то, к сожалению, уже нет на белом свете. Но для начала давайте послушаем вот эту вещичку, она называется «Worry».
Thank you.
Несколько странное такое начало было, это потому что первый трек переходит во второй, ну а мы начали прям непосредственно со второго, поэтому перехода этого и слышно не было. Ну что же, значит, первые приветствия пришли, я позволю себе назвать быстренько, ну, можно сказать, через запятую. Аня, конечно, как всегда, спасибо, Артем из Пензы, Дмитрий О, Валера из Балашихи, Роман из Самары, Рома из Липецка, очень рад слышать, Игорь из Кисловодска, Юрая 45, и еще вот новые сообщения. Выскакивает Андрей 65, ну, впредь, повторяю, буду зачитывать только то, что имеет непосредственно отношение к теме первых двух часов, ну, просто буду экономить время, буду торопиться. Группа Free образовалась в 68 году из, в общем, после слияния, ну, не совсем слияния, а выборочного, конечно, слияния двух любительских коллективов. Первый назывался Black Cat Bones. Не путайте, есть название очень похоже, Black Cat Bone, это совершенно другая группа. Так вот, в Black Cat Bones играли барабанщик Саймон Кёрк и гитарист Пол Косов. А вторая группа, которая дала музыканта для группы Free, это была группа Brown Sugar. Там пел Пол Роджерс. Интересно, что Пол Косов родился в семье известного английского актера Дэвида Косова. И вот эта двойная буковка F в конце фамилии, она, несомненно, указывает на какие-то славянские корни в семье отца. Младший Косов родился 14 сентября 50-го года в Хэмпстеде, это на севере Лондона. Называю даты, вы поймете, для чего они важны. Чуть позднее поймете, почему эти даты имеют какое-то значение. Обычно я даты рождения музыкантов пропускаю. Судьба Косова как музыканта определилась буквально в одну ночь. Это было в 65-м году, когда на концерте Косов увидел Эрика Клэптона, который тогда играл в составе группы Blues Breakers. В результате ему настолько стало не по себе, он понял, что он без гитары жить не может. Купил гитару, начал заниматься и буквально через год уже был гитаристом в группе Black Cat Bones. Барабанщик Саймон Кёрк родился 28 июля 49 года в лондонском районе Челси. Детство провел в деревне. Отец его работал на фабрике неподалеку находившейся. Семья жила крайне бедно. Часто очень у родителей не было возможности заплатить за электричество, за воду, не говоря уже о каких-то, значит, бытовых проблемах. В 16 лет он увлекся музыкой и перебрался в Лондон, где после двух лет каторжного труда, всяческих лишений, стал барабанщиком как раз в той самой группе Black Cat Bones. Теперь Пол Роджерс. Он родился 17 декабря 49 года в Мидлсбро. Это промышленное, кто не знает, сердце северо-восточной Англии. И был одним из семи детей в семье простого докера. Увлекся рок-н-роллом пораньше, чем Кёрк. Ему было тогда 12 лет. И стал петь сразу в местных каких-то группах. Сначала, ну, название, в принципе, ничего никому не скажут. Ну, так, для порядка. Сначала это была группа Titans, затем Intrepids и, наконец, Roadrunners, которая со временем была переименована в Wildflowers. То есть Intrepids — это бесстрашные, Roadrunners — это бегуны, а Wildflowers — ну, какие-то дикие цветы, видимо. Там, собственно, в этой группе он стал профи и понял, что, по большому счету, чего-то добиться в музыке можно только, если переберешься в Лондон. И отправился он, собственно, в Лондон, и довольно быстро, ему повезло, наверное, он стал фронтменом блюзовой группы Brown Sugar, той самой, из которой он потом ушел во вновь созданный Free. Как-то на концерте группы Brown Sugar оказался среди зрителей Пол Косов. Ему очень понравилось, как поет Пол Роджерс, и он предложил ему поджимовать на пару. И когда в пабе, который назывался Fickle Pickle, состоялся вот этот исторический джем, то оба они довольно быстро поняли, что необычайно друг другу подходят, симпатизируют друг другу, как-то по-одинакому смотрят на музыку. И решили они в результате создать новую группу. Как сказал Роджерс, это должна была стать группа нашей мечты. Ну, поскольку вдвоем группу не создают, то нужно было найти еще, как бы дополнительно, хотя бы еще двух музыкантов. И из Black Cat Bones был приглашен барабанщик Кёрк, а из группы Джона Мейла, Blues Breakers, был приглашен Энди Фрейзер. Теперь, значит, несколько слов о Фрейзере. Бас-гитарист, он родился 3 июля 1952 года в районе Рохэмптон на западе Лондона. Отец его был выходец из Гайаны. И он покинул семью, когда Энди Фрезеру было всего 6 лет. В результате мать-англичанка работала на 3 или 4 работах, чтобы как-то свести концы с концами и прокормить 4 детей. То есть помимо Энди в семье было еще 3. Ну и, если честно, то я далеко не сразу как бы осознал, что он, в общем, такой мулат, Фрезер. Потому что на некоторых фотографиях он выглядит абсолютно как белокожий белый музыкант. А на некоторых вот видно, что у него все-таки такой несколько смуглый оттенок кожи. Ну, как следствие, он, в общем, довольно рано узнал на собственной шкуре, что такое расизм. Потому что ему приходилось, в общем, не сладко. И нигер – это было, наверное, наименьшее из тех оскорблений, которые ему доводилось слышать тогда. Но своей вот умной, энергичной игрой он довольно быстро, все-таки став музыкантом, завоевал какое-то имя себе. И, в общем, его постепенно узнавало все больше и больше количество меломанов. Но дальше вот интересно все происходило. Он влюбился в девушку по имени Сафо. Она была дочью Корнера. То есть того самого знаменитого Алексиса Корнера, в общем, без которого не обошлось, как бы в Англии такое ощущение у меня ничего. То есть все, кто занимался или впоследствии начал заниматься ритм-н-блюзом или блюзом, они все так или иначе были связаны с Корнером. И вот наш герой тоже невольно оказался с ним знаком. Но поначалу Корнер был не в восторге от того, что его дочь путается с полунищим латиносом, как он его называл. Но потом, когда случайно однажды увидел его на сцене и разглядел в нем потрясающего музыканта, он, в общем, сменил гнев на милость. Ну, к сожалению, подробности дальше вот отношения его дочери с нашим бас-гитаристом я привести не могу. Видимо, это уже историографов группы Free не особенно интересовало. Зато Корнер сделал очень большую вещь. Он рекомендовал Фрезера самому Джону Мейлу. И тот в течение 1,5-2 месяцев играл в составе Blues Breakers, пока там не оказался на его месте всем вам известный Мик Тейлор. Но зато Корнер рассказал об этом молодом талантливом парне Полу Косову и Саймону Кёрку, а также их продюсеру и владельцу компании Blue Horizon Майку Вернону. И вот после прослушивания Фрезера наши герои, о которых мы уже говорили выше, они поняли, что лучшего басиста им, наверное, для группы не найти. Но поскольку курировать этот проект взялся сам Алексис Корнер, то, значит, в общем, видимо, было понятно, что группу какое-то будущее, по крайней мере, ожидает. И, кстати, название Free, что переводится как «свободные», предложил, и, в общем, тоже Алексис Корнер. Так что, видите, как Корнер, он практически в судьбе всех масса музыкантов через него прошло. И Джек Брюс, и Джинджер Бейкер, и из Роллингов там многие ребята. Все прошли школу Корнера. Ну и в результате довольно быстро на свет появился главный авторский такой композиторский дуэт группы. Это Фрезер и Пол Роджерс. Вот, и в результате одной из первых вещей, которые они сами написали, стала песня «I'm a Mover». И как сказал сам Фрезер, характеризуя как бы вот музыку группы Free в то время, он сказал так: «Мы старались сделать наш общий голос как можно громче». Вот. Ну, не знаю, как вы посчитаете. Может быть, для того времени это действительно было нечто. Ну, а мы с вами слушаем эту самую вещь «I'm a Mover». Follow in the foot. Интересно, что Косов вот поначалу особенно любил импровизировать. То есть его гитарные соло — это не нечто заранее продуманное, да, и решенное, а это чистая импровизация в студии. Но об этом еще поговорим попозже. Что такое джем? Джемовать, Роман из Самары спрашивает. Ну, это когда, представьте себе, вот выступает где-то группа, да, вдруг на сцену к ним выходит музыкант совершенно из другого коллектива, и они играют что-то вместе. Такой вот как бы импровизированная какая-то такая джемовая, композиция получается. Обычно играют, когда джемуют, то играют какие-то стандарты такие, да, которые знают музыканты разных групп, и которым несложно влиться вот в какой-то коллектив и что-то сыграть, соло или там на бас-гитаре подыграть. Опять-таки с помощью Алексиса Корнера эти молодые ребята собирают деньги для гастрольного первого тура. И, не жалея себя, начинают разъезжать на стареньком подержанном автомобиле по клубам Англии. И проводят, в общем, несколько неплохих концертов, по крайней мере, группу замечают. Ну, основу репертуара составляли в то время как вот оригинальные композиции, которые сами музыканты писали, так и были, в общем, какие-то стандарты блюзовые. Кое-что мы чуть попозже послушаем из этих стандартов. И хотя критика отметила некую, наверное, подражаемость, что ли, музыке группы «Крим», тем не менее, вот то, что группа выступала постоянно, много и подолгу, то имя себя она довольно быстро заработала, по крайней мере, для тех, кто интересовался в Англии ритм-н-блюзом в то время. А это вторая половина 60-х годов, ну, конец даже, я бы сказал. Вскоре после вот этого первого тура по Англии, опять-таки с подачи Алексиса Корнера, с музыкантами связался глава компании Island Records Крис Блэквелл. И в результате в октябре месяце 68 года они засели в маленькой лондонской студии «Морган» и стали записывать свой дебютный альбом. Ну и работали они быстро, с энтузиазмом, естественно, а как могло быть по-другому. Интересно, что на запись альбома был выделен довольно скромный бюджет. Он составил всего 800 фунтов. Сегодня, наверное, это просто даже не смешно, а это просто, наверное, вызовет какой-то эпилептический припадок у музыканта, если ему скажут, что вот когда-то великие группы записывались за 800 фунтов. И на все про все им выдавалась неделя. Трудно сказать, как бы все у них получилось, если бы они работали не с опытным очень продюсером Гаем Стивенсом. В общем, он в значительной степени поддержал вот их желание играть напрямую, не пользоваться наложениями, какими-то примочками, а то есть абсолютно игнорировать даже вот технические возможности того времени, а играть все практически вживую. в этом они вот получили поддержку. И я думаю, что это пошло в результате делу на пользу. Более того, Стивенс дал название их дебютному альбому. Если помните, то называется он «Tons of Sobs». Если буквально переводить, это означает «море всхлипов». Но на сленге, на музыкальном, это означает по-английски «load of pounds», то есть буквально горы бабла, горы фунтов. Ну, возможно, здесь обыгрывается как-то двойное значение. То есть вы можете предположить, да, перевести как вот море слез, а с другой стороны, как море бабла, ну, как бы иронически, да. То есть на самом деле 800 фунтов – это, как вы понимаете, не море бабла, а такая как бы нечто прямо противоположное. Ну и инженером, нужно сказать, что инженером звукозаписи был некто Энди Джонс. Он исполнил на Хаммонде органные партии вот как раз для первенца группы Free, для этого самого альбома «Tons of Sobs». Ну и мы сейчас будем подряд слушать два стандарта. Первый называется «Going Down Slow». Это вещь написана пианистом Джеймсом Оденом из Сент-Луиса. А вторая вещь будет называться «The Hunter». Нет, я думаю, что мы их в «The Hunter» послушаем попозже в концертном исполнении лучше. Тогда сейчас одна будет вещь кавером, а вторая будет собственная вещь группы Free. И вот самый сейчас момент. На момент записи альбома, почему я вам говорил, обратите внимание на даты рождения музыкантов. На момент записи альбома Полу Косову было 18 лет, Полу Роджерсу 19 лет, а Фрезеру было вообще 17. Вот это вот нужно как-то иметь в виду, когда понимаешь, что вот эту вот музыку писали такие, в общем, мальчишки. Ну и давайте для начала послушаем вещицу под названием «Going Down Slow». If I don't get well, «Going Down Slow». Первый альбом, дебютный альбом, который называется «Tons of Sobs». Ну и вот еще раз, после того, как эта вещь прозвучала, вот представьте себе, двоим музыкантам по 19 лет, одному 18 и еще одному 17. Вот абсолютно не веришь в это, когда слушаешь музыку. Особенно, когда речь заходит о вокалисте, да? В 19 лет, ну так люди, ну, наверное, могут, но, в общем, далеко не каждый может так петь. Значит, несколько слов, наверное, нужно сказать об обложке. Она такая психоделическая была. Если кто видел, то хорошо себе представляет. Значит, если не видел, попробую сейчас как-то описать. Но там такая, в общем, мешанина. Изображен ягуар, какое-то, значит, поверженное распятие, какое-то каменное изваяние, которое, кстати, мне лично напоминает в профиль Сальвадора Дали. Что-то вроде какого-то мультяшного героя, то ли в аквариуме, то ли в какой-то ледяной глыбе, в недрах, как бы, находящаяся. Вот такая вот обложка. Ну, не знаю, может быть, это был отчасти выход, потому что, ну, молодых парней, если бы на обложке фотографии мы увидели, может быть, это бы нас как-то отвратило. Ну, по крайней мере, любителей ритм-н-блюза. Потому что, ну, такую музыку должны играть люди все-таки, на мой взгляд, постарше. Может быть, они сделали правильный абсолютно выбор. Ну и несмотря на то, что этот альбом в хит-парад не попал, ни в какие хиты не попал, тем не менее, значит, народ, в общем, познакомился с ними не только по концертам, но и по синглам, а целых 4 сингла вышло с песнями с этого альбома и вот по первой пластинке. И как-то запомнил, видимо, их и полюбил. И со вторым альбомом ситуация была гораздо интереснее, потому что уже, когда прошел слух, что он только должен выйти, уже создалась очередь тех, кто желал его приобрести. Ну, а мы еще последнюю вещь, еще одну послушаем с этого дебютного альбома. Она называется «Walk in my shadow».
Thank you. you what's in store.
Ну вот, мы таким образом прощаемся с первым дебютным альбомом, но дальше, в общем, хуже не будет. Хотя, мне кажется, что первый альбом, он стоит особняком в творчестве группы Free. Значит, позволю себе все-таки на два вопроса отвлечься. Первый касается... Где же не могу найти. На Джона Фогерти, да, Фарид из Томска. Но он приезжал в Москву прошлым летом, он в замечательной форме. Мы об этом рассказывали. Я был в восторге от концерта. И второй раз отвлекусь на сообщение от Наташи. Она считает, что как бы космический возраст у каждого из нас далеко не совпадает с тем, что указано в земном паспорте. Согласен я или нет? Конечно, на своем опыте могу сказать. Это совершенно разные вещи, да. Вот, ну все, это последний раз я отвлекся, остальное только, значит, о группе Free. Артем из Пензы. Слушал ремастер дебютного альбома «Кристально чистый звук», что не соответствует грязному звучанию группы на этой записи. Но я ремастер не слышал, поэтому мне это очень трудно сказать. Я не думаю, что ремастер может настолько кардинально что-то изменить. В общем, это уже тогда вмешательство, как бы, в самое главное, в саунд группы. Мне кажется, это недопустимо. Ну, мы уже говорили, что в группе создался такой... Опять это дурацкое слово, тандем. Ну, дуэт, скажем так, дуэт авторов Фрезера и Роджерса. И вот они, практически начав писать практически весь материал группы, взяли под контроль вот не только написание музыки и текстов, но и аранжировки, интерпретации всех абсолютно инструментов. В результате вот подобного отношения к записи, ну, они стали оказывать давление на Кософа с тем, чтобы он как можно меньше импровизировал, а играл заранее отрепетированные или оговоренные какие-то гитарные соло. Поскольку упор делался в группе, безусловно, на вокал Роджерса, то гитара должна была звучать там, где она должна была звучать, по их замыслу. То есть они считали, что они понимают, как группа должна звучать лучше, чем это делают все остальные. То есть практически речь зашла о полной смене акцентов в музыке. И вот как в двух словах Фрезер вспоминал потом вот это время. «Я был вынужден сидеть и учить его, то есть Кософа, как играет то или иное соло. Это продолжалось иногда часами». А вот как Энди Джонс, студийный инженер, вспоминал. Он говорил, что какое-то время после вот такого решения Косов был абсолютно не в своей тарелке и находился в каком-то полнейшем ступоре. И не мог не только по существу играть полноценно, но и вообще с кем-либо из группы общаться. То есть человек был совершенно подавлен и выбит из колеи. Ну, а в результате все-таки вот следующий альбом, второй альбом 69-го года, который называется просто «Free», он стал для многих поклонников группы, может быть, самым любимым. И многие считают, что целый ряд жестких номеров альбома, ну, как бы в свое время навели, то есть рифы из этих вещей навели Тони Айоми на какие-то вот собственные идеи, который он разработал и использовал на дебютных альбомах группы Black Sabbath. Ну, а мы давайте постараемся в этом часе уже две вещи со второго диска послушать. И для начала композиция под названием «Free Me». But I love
but your eyes gaze into space. Oh, there's no sign of love. No, not on your face.
Free me. То есть я бы перевел все-таки даже не освободи, а отпусти меня. Why don't you free me? Почему ты меня никак не отпустишь? Ну, понятно, что еще одна вещь уже у нас с этого альбома в этот час не влезает. Начнем с нее следующую. Это дает возможность мне ответить на несколько вопросов. Юрай 45 пишет. Десятилетие уже слушаю и все поражаюсь. Отсутствие технических средств восполнялось таким мастерством и преданностью подобной музыки. Видимо, сейчас все наоборот. То есть есть техника, зато отсутствует вот нечто личное. Соглашусь. На ремастерах не вижу разницы, пишет он же. Ну, я тоже часто, когда слушаю ремастеры, я, честно говоря, небольшой какой-то разницы принципиальной. Ну, иногда высокие, скажем, там поднимают. Вот, собственно, и вся разница на звучании. Ну, может быть, от аппаратуры еще зависит, как на чем слушаешь. Зачем так долго скрывали такую обалденную группу? Диман из Саратова пишет. Никто не скрывал. Периодически, мне кажется, мы ее заводили в беспределе. Вообще, когда-то, несколько лет назад, передача о Free уже была. Просто прошло достаточно большое время, мне кажется. Ну и к тому же, когда-то этот эфир готовил приглашенный человек, а вот тут я собрался с силами, наконец, решил поставить те вещи, которые мне больше всего нравятся. Ну, видимо, время от времени нужно все-таки возвращаться к уже пройденному. Ну что же, давайте, значит, сейчас после новостей у нас вернемся. Тем более, что в данный момент вот Владимир Варфоломеев уже занимает место перед микрофоном. Это значит, что нас ожидают новости. После новостей мы продолжим.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве тем временем 1 час и 3,5 минуты. Продолжаем рассказ о группе Free. Ну и в студии все те же, естественно, за звукорежиссерским пультом дядя Коля Котов и у микрофона дядя Володя. Еще час музыки фри, и в третьем часе, в следующем, то есть будем беспредельничать с вами. Я надеюсь, мы в этом часе должны как-то уложиться. В связи с этим как можно меньше постараюсь говорить, но поначалу пришлось многое рассказывать, потому что момент становления группы, создания, это обычно бывает самое интересное. Дальше, собственно, идут достаточно в сжатые сроки записи альбомов, перемен в составе здесь практически, ну, какое-то время не ожидается, ну, а если какие-то перемены будут, то я обязательно о них скажу. Вот Вова из Питера написал, что на торцах ремастированных CD, если их поставить вместе все, то возникает лицо Пола Косова. Интересно. Нечто похожее я, по-моему, уже с какой-то группой наблюдал. Ну, или надписи какие-то иногда бывают, но вот с лицом это здорово придумано. Ну, мы сейчас с вами начали знакомство со вторым альбомом. Второй, я напомню, альбом называется просто «Free». Ну, а интересно, что записывался этот диск в невероятно сложной обстановке. Я уже говорил, да, что вот ситуация складывалась так, что в группе назрел какой-то раскол, потому что Косов не понимал, собственно, чего от него хотят, не очень понимал, чем он неугоден Фрезеру и Роджерсу. И в какой-то момент Косов с Кёрком даже стали искать возможную какую-то работу в каких-то других группах. А Роджерс с Фрезером, соответственно, стали обсуждать возможность совместной какой-то работы как дуэт. Ну, а Косов, нужно же, наверное, это сказать, он отметился прослушиванием в Jethro Tull, где должен был заменить ушедшего или уволенного, скорее, Мика Эбрахамса. И даже в Rolling Stones, где к тому моменту не стало Брайана Джонса. Интересно, что Гай Стивенс, человек, которому группа многим обязана в смысле записи, он оказался, видимо, небольшим специалистом по человеческим душам, и как-то вот погасить это напряжение в группе не смог. И трудно сказать, как бы все сложилось, если бы не глава лейбла, напомню, его звали Крис Блэквелл, вот он невероятными, какими-то неимоверными, наверное, даже сказать, точнее будет, усилиями, он сумел сохранить четверку как единое целое, видимо, он видел, ощущал, да, какие-то перспективы у этой группы. В результате все-таки как бы музыканты собрались и выпустили этот самый второй альбом, который записывался в лондонских студиях Trident и Morgan. И сейчас наш еще один трек с этого диска ждет. Он называется «Mouthful of Grass». Thank you. Артема из Пензы действительно находит схожесть с ранним саббатом, ну, по крайней мере, в какой-то тяжести, возможно, да. Ну, саббат еще были тяжелее, конечно, но что-то общее есть, безусловно. И очень приятно, вот написали «Доктор Хаус» и Олег из Волгограда, благодарят за то, что мы для них открыли новую группу, для них новую. Это замечательно. Я, ну, сколько себя помню, наверное, первое время действительно я к блюзу относился как к чему-то второстепенному, но с тех пор, как мозги, в общем, встали на место, я все, как бы, у меня там прочистилось внутри черепа. Я с тех самых пор вот группу Free очень высоко ставлю, по крайней мере, где-то в группу 15 моих любимых они точно входят. Женя, не знаю, в чем дело, вот у нас Ольга Павловна с Максом, который здесь вот находится у нас на радиостанции, они говорят, что вот в приемнике здесь на радиостанции «Эхо Москвы», а там такой же приемник, как у вас дома, там все нормально слышно, в смысле заставки. Видимо, это какие-то проблемы, не связанные с тем, что уходит, какой сигнал уходит из студии отсюда. Ну, все-таки продолжим. Два слова нужно сказать по поводу обложки этого альбома. Опять-таки, кто знает, те прекрасно поймут, о чем идет речь. Весьма смелая такая, я бы сказал, для того времени обложка. Представьте себе такое дневное небо, голубое с облачками. Вот, и как бы снизу снята девушка, делающая не то шпагат, не то какой-то такой прыжок, как вот, представьте себе, гимнастки на бревне делают, да, такой, как бы, да, на полушпагат в воздухе. Снизу вверх она снята, девушка обнаженная, но вся такая, значит, фотография сделана так, что она вся, все тело очень затемнено, и по нему разбросано как бы изображение звездного неба. Но все равно для того времени снимок очень, мне кажется, был смелый. Ну, дело не в этом, просто мне кажется, что и вот оформление обложек у них поначалу было весьма своеобразным. И вот этот альбом уже пользовался ажиотажным спросом, я бы даже сказал. 20 тысяч копий было просто распродано сразу во время промо-тура. Вот, то есть люди записывались заранее, зная, что вот этот альбом должен выйти. И в Британии он попал на 22-ю строчку хит-парада, что само по себе, наверное, было здорово. И это позволило группе с успехом провести и отправиться, по крайней мере, на гастроли в Штаты, где они, кстати, выступали на разогреве у Blind Faith. Об этом чуть попозже поговорю. Мы сейчас с вами будем слушать вещицу «I'll be creeping» с этого же второго альбома. Великолепная басовая находка Фрезера. И интересно, что я где-то вычитал, что Джону Полу Джонсу из Led Zeppelin так нравился этот басовый ход, что он неоднократно его использовал, особенно на концертах, вставляя его в, как бы, внутрь каких-то цепелиновских композиций.
Door. I hold you in my heart.
Чтобы успеть завести все-таки все вещи, которые я собирался сегодня завести, я сейчас постараюсь не отвечать на вопросы. Женя, не обижайтесь, я с удовольствием отвечу в третьем части на этот вопрос. Но не сейчас. А сейчас мы будем слушать еще одну вещицу с этого второго альбома. Она называется «Morning, Sad Morning», то есть «Оплакивая грустное утро».
Morning, morning, sad.
С ума сойти, согласен. И Серж Турманян написал, что Тони Айоми, конечно, крут, но бедолага из Фри как-то вкуснее и задумчивее звучит. Ну, а Кувалда правильно меня понял. Если я говорю, что не нужно задавать сейчас вопросов не в тему, да, он правильно знает. Давайте уж дождемся следующего часа беспредельного. Ну, по поводу... Значит, ситуации в группе, да, ситуация была тяжелая, тем не менее группа отправилась в Америку с турне, и вот там, в общем, многое в лучшую сторону изменилось. Во-первых, они невероятно успешно выступили в Madison Square Garden, потом выступили на фестивале Isle of Wight, и вот как раз в Штатах, когда они были, произошло то, чего, в общем, от них ожидали поклонники. То есть как-то наладились отношения с Кософом, или у Кософа наладились отношения с ними, видимо, в первую очередь благодаря тому, что вот его игра, его выступление, оно продемонстрировало, что в группе играет абсолютно гитарист мирового уровня. И, ну, возможно, они как-то на него посмотрели новыми глазами. То есть я имею в виду, ну, два главных сочинителя Free. Но в любом случае ситуация в группе как-то, в общем, немножко нормализировалась. Ну, по поводу Кософа, наверное, где-то поближе к концу я еще кое-что отдельно скажу. У нас на их была уже программа в рамках 120 минут классики, ему посвященная. И тем не менее у меня вот возникло все-таки желание сделать как бы, ну, в довесок к, вот, к этому эфиру о группе Free еще передачу о сольных проектах участников. То есть, видимо, там коснемся Кософа еще раз. Вот. А интересно, что в нью-йоркском клубе Night Club Косов выступал вместе с группой Blind Faith. Более того, на сцене они обменялись с Клэптоном даже гитарами. И впоследствии вот эту вот гитару Косова Пол Роджерс выкупил со временем, поскольку решил передать ее в, ну, в фонд, который создал отец Пола Косова. И вот он эту гитару выкупил и передал в этот самый фонд. Ну, а после американского турне Free выступали достаточно долго, чуть не полтора года, по Европе катались и по Великобритании. И повсюду главной их визитной карточкой был хит «The Hunter». Я решил, что мы послушаем его в концертной версии. Хотя сами музыканты уже в тот момент говорили постоянно о том, что им нужно вот сочинить нечто подобное по силе, не знаю, по размаху, чтобы у них не одна была визитная карточка, а как минимум две. И вот после этой концертной версии композиции «The Hunter» мы поговорим о том, что, в общем, было для этого сделано, чтобы как-то создать еще какой-то мощный собственный хит. «The Hunter». — The Hunter. Ну и вернемся к, вот к этому моменту, что когда стало очевидно, что группе нужен новый был такой мощный хит, который, с которым бы ассоциировалась музыка коллектива. И такая песня была написана. Первым набросал мелодию, то есть такую мелодическую основу, что ли, Пол Роджерс. Вы понимаете, наверное, что речь идет о песне «All Right Now». Хотя мне лично кажется, что это далеко не самая сильная вещь в репертуаре «Free». Во всяком случае, целый ряд других вещей мне нравится, ну, по крайней мере, как минимум, не меньше. А может быть, даже и побольше. Ну, и Фрезер через какое-то время, буквально через, чуть ли не на следующий день, пришел и сказал: «Послушай-ка, Пол, а у меня вот такая версия на основе твоей мелодии, вот у меня другая немножко версия». Стал ее наигрывать, и Роджерс согласился, что версия Фрезера, она еще удачнее. В результате к работе подключились остальные музыканты группы, и когда в январе 70-го года Free пришли в студию, чтобы записывать свой третий альбом, а он назывался «Fire and Water», то у них была готова вот эта самая песня «All Right Now», которая была выпущена, ну, в двух версиях поначалу. То есть вышел сингловый вариант, более короткий, альбомный, более длинный. А впоследствии на компакт-дисках можно найти еще и первый, раннюю как бы версию, и версию этой песни, записанную на BBC. То есть четыре аж варианта существует. Но мы с вами будем все-таки альбомную, более длинную версию слушать. Напомню, это альбом «Fire and Water», это 70-й год, и песня называется «All Right Now». Алиса из Москвы написала, что похожесть, очевидно, на Led Zeppelin мешает ей воспринимать музыку. А мне не мешает, я люблю и тех, и других. Мне как-то, мне кажется, вообще, мне кажется, что Free гораздо более блюзовая в чистом виде, чем Led Zeppelin. Понятно, что Led Zeppelin все как бы на блюзовой основе сделано, но здесь вот как-то все в чистую, если говорить о чистом блюзе, то здесь гораздо блюзовое, более блюзовое все. Ну, еще одну вещь давайте с этого диска послушаем. Напомню, речь идет об альбоме Fire and Water. И песня называется «Мистер Биг».
Thank you.
Mr. Big. А, кстати, если вернуться к предыдущей вещи, то обычно вот люди, которые не вслушиваются в текст, то вот создается у них такое ощущение, что это такая, ну, какая-то глобальная вещь такая, да, вот представь себе, ее на сцене поют, выходят музыканты, вот присоединяются, нечто вроде джема, то есть оно так, сам, так и есть по существу, по звучанию, по всему, но песня-то о взаимоотношениях парня и девушки, то есть он встречает девушку, которая ему очень нравится, провожает ее до двери, и вот, значит, там как бы их разговор между собой. Вот такая вот вещь. Неожиданный текст совершенно. То есть не соответствует музыке, мне кажется. Вот. Что же касается самой группы, то вот они снова выступили на фестивале Isle of Wight, где сыграли свою знаменитую уже к тому времени All Right Now на сцене, на которой блистали такие люди, как Джимми Хендрикс, группа Doors. И отныне, если помните, на запись первого альбома им было выделено 800 фунтов, а теперь каждый из них за концерт получал по 1000. Вот как бы шаг вперед какой, может, даже не один. Ну и, то есть группа, музыканты группы считали, что они находятся на подъеме. И вот с этим ощущением они приступили к записи 4-го своего альбома, который получил название «Highway». Ну и, в общем, сочиняли музыку, записывали материал музыкальный и полагали, что это вот будет лучшей пластинкой Free. Но так получилось, что когда альбом вышел, то на него почему-то обрушились все. И поклонники группы, и критики. Критики, например, писали, я сейчас попробую процитировать, что группа напрасно отошла от жесткого звучания гитар в пользу клавишных. Звучание альбома было охарактеризовано характеризовалась смесью тяжелого фортепиано-ударного шафла с элементами фолка и кантри. Ну, я не знаю, мне кажется, что принципиально на самом деле диск не звучит хуже, чем предыдущий. Но вот факт налицо. То есть публика потеряла отчасти интерес к группе Free. Альбом очень плохо продавался. Ну, есть такое мнение, что способствовало, в кавычках, этому оформлению альбома. Действительно, когда берешь в руки этот диск, то в глаза тебе, прежде всего, бросается надпись крупная «Highway», а надпись «Free», она вообще теряется. То есть, чтобы ее обнаружить, чтобы ее разглядеть, нужно вообще долго вглядываться, собственно, в обложку. Может быть, по этой причине люди, которые видели пластинку в магазинах, они не понимали, что речь идет об очередном альбоме группы «Free», и не покупали его. Потому что такой группы, как «Highway», в общем, никто, естественно, не знал. И предположить, что это те самые «Free», которые ну, потенциальному покупателю еще там полгода назад безумно нравились, было очень сложно. Мы с этого альбома, напомню, он называется «Highway», послушаем сейчас вещицу под названием «Ride on a Pony». We'll be right back.
this, because I love you, yes I do, and I've got to see it through, oh baby, baby, baby. I wanna take it far away. I wanna love you.
На пони посреди ночи. Вот такая вещица. Никит из Москвы, кстати, вполне разумно спрашивает. То есть даже не спрашивает, а как бы восклицает, видимо. Странно, что Фрезер, талантливый автор и басист, затерялся впоследствии. Да, удивительное совершенно дело. Ну, мы, может быть, просто не очень хорошо знаем, что он писал, был автором музыки и написал целый ряд композиций, песен для других исполнителей. Ну, в общем, можно было от него ожидать большего, наверное. Вот, и Юрай написал, все-таки если между блюзом и роком посерединке поставить некую такую палку, планочку, да, то фри будут левее, а зэп где-то правее, то есть фри в сторону блюза, а зэп в сторону хард-рока. Конечно, мне тоже кажется, я согласен с этим. Ну, значит, представляем себе ситуацию, да, группа находится на подъеме эмоциональном, то есть они осознали, как мы выяснили, что у них в группе замечательный гитарист, они ожидают, что записали альбом, который станет самым сильным в их дискографии на этот момент, а альбом проваливается. То есть вот представь себе ощущение музыкантов. В результате в мае, кстати, совпадение 9 мая 71 года, ну, для нас 9 мая это какой-то определенный день, вот именно в этот день, по окончании австралийского уже турне, вот разногласия, которые возникли между Роджерсом и Фрейзером, они приводят к тому, что группа перестает существовать. И это вот отсутствие, это как бы вот период такой полураспада, он продлится почти полгода. Вполне возможно, что да, разногласия, собственно, возникли на фоне того, что значит, вот что-то не получилось, да, вот хотели как лучше, получилось как всегда, не получилось вообще, может быть, да. И вот, значит, пытались найти, как же нужно дальше работать, мнения разошлись настолько, что группа распалась. И компания Island наскребла концертные версии различные и слепила быстренько диск, ну, пока спрос на фри все-таки был, альбом Free Life, вот фрагмент которого мы слушали, помните, песня The Hunter живая была, вот оттуда как раз. И диск, как ни странно, взлетел до 4-го места в британских чартах. Кстати, интересно, что это был такой, как бы, на тот момент все думали, что это такой прощальный привет, такая весточка прощальная от группы. И если мы говорим о слове «весточка» или там «приветствие» какое-то, то альбом именно так и был оформлен. То есть он был оформлен под конверт, на котором фотографии музыкантов были напечатаны в виде марок таких. И было полное ощущение, что держишь в руках какую-то почтовую такую посылку, да, на которой штемпели всякие стоят, а и название группы «Free». Ну и изображение музыкантов, вот, повторю, на марках. И, собственно, каждый пытался из музыкантов что-то свое собственное начать. Энди Фрейзер организовал группу «Тоби», Пол Роджерс создал коллектив «Peace», то есть «Мир». А Косов с Кёрком призвали в свои ряды басиста-японца Тетсу Ямаучи и клавишника Джона Бондрика по прозвищу «Рэббит», то есть «Кролик». И под именем Косов Кёрк Тетсу Рэббит записали одноименный альбом, который, в общем, будем вещи своими именами называть, провалился. В 1972 году он вышел, опять-таки, на том самом лейбле, на котором выпускались и «Free», и он провалился. Ну, и это, видимо, повергло Косова в абсолютное отчаяние, да, то есть... Как бы, да, только-только он себя вновь стал ощущать полноценным музыкантом в рамках «Free», и вот группы не стало, и вот этот новый проект, он абсолютно был провален. Но параллельно все так сложилось, что и у Роджерса с Фрейзером тоже ничего не произошло, потому что их вот сольные проекты на тот момент тоже, они, в общем, дали дуба на начальном периоде еще своего существования, никаких записей сделано вовсе не было. В результате, вот через полгода музыканты пришли к выводу, что все-таки пока не поздно, нужно снова собираться и записывать какой-то новый альбом. Они действительно снова собрались и записали очередной альбом, который получил название «Free at Last». Он вышел летом 1972 года. Не буду даже называть какие-то позиции хит-парады. Это, в общем, не столь существенно. С этого альбома мы сейчас будем слушать вещицу под названием «Soldier Boy». Понятно, что мы не укладываемся как бы в рамки отведенные, поэтому мы немножко залезем в беспредельное время. Надеюсь, вы не будете против, потому что очень хотелось бы еще, чтобы две вещи как минимум прозвучали сегодня. Ну, видимо, вот я немножко не рассчитал. Значит, что нужно сказать, что Косов находился вот в результате, ну, какое-то расстройство невероятного нервного срыва в таком состоянии, что стал злоупотреблять наркотиками, выпивкой и принимать еще попутно антидепрессанты. В результате все это привело к тому, что очень часто он находился в таком состоянии, что он вообще не мог работать. И поскольку он неподалеку от студии жил, то его просто брали под мышки и как какую-то вещь, как предмет перетаскивали домой на диван, где он, в общем, к утру приходил в себя. Ну вот в таком состоянии человек пребывал. Потом он много лечился. По совету Клэптона он даже прибегал к невроэлектрической терапии. И вроде бы поначалу даже как-то какое-то было у него облегчение, но тем не менее до конца он все-таки тогда не оправился от своего состояния. И потом еще какое-то время продолжал лечение. Ну, в общем, ситуация у него была не очень хорошая. Ну, соответственно, и с концертами тоже было все достаточно сложно. То есть у него начались эпилептические припадки, и несколько раз прямо во время концерта он падал на пол, концерт, в общем, прерывался, непонятно было, что делать. Ближайшие концерты, пока он отлеживался где-то в госпитале, отменялись или переносились. Ну, собственно, ничего хорошего этого как бы для реноме группы принести не могло. И в результате возникли вновь серьезные проблемы, теперь уже с Энди Фрейзером. Но об этом мы поговорим сразу после новостей в следующем часе. А начнем следующий час со следующей композиции. We'll be right back. Wishing Well, колодец желаний. Это была вещь с последнего альбома группы Free, с альбома Heartbreaker, на котором Пол Косов играл далеко не на всех уже вещах. И даже, в общем-то, как бы можно сказать, что он среди вот, участников группы практически не значился. Он как вспомогательный музыкант упоминается. Ну и к этому моменту я сказал, что с Энди Фрезером возникла большая проблема. Он ушел из группы и вместе с Крисом Спеддингом организовал группу Sharks. Ну и в результате во Фри вместо бас-гитариста был взят уже упомянутый сегодня Тецу Ямаучи, и до кучи был взят и Кролик в группу. И, значит, когда вот возникла идея все-таки записать очередной альбом, то к работе был привлечен и Косов. И вот с ним как раз Heartbreaker вот в таком составе пластинка была записана. В октябре 1972 года Косов последний раз выступает в Англии в составе группы Free на концерте. Состояние его здоровья не улучшается, скорее даже наоборот, тем более, что он начинает заниматься сольной карьерой и начинает работать над сольными проектами. В связи с этим он вынужден летать периодически в Америку, где ведет переговоры с лейблом, который должен в Америке выпускать его пластинки. И вот во время одного из перелетов у него случаются проблемы с сердцем. Ну, значит, все как-то вот в тот раз обошлось. А через несколько месяцев вновь во время перелета у него случается сердечный приступ. Это произошло 19 марта 1976 года во время как раз перелета в Нью-Йорк, и он умирает во сне. То есть, когда к нему подошли, после приземления самолета выяснилось, что он умер. Причем умер уже достаточно давно. Ну, вот такая грустная, печальная история с Полом Косовым произошла. Ну, впрочем, подробно, я так припоминаю, мы о нем, поскольку делали передачу, то обо всем этом разговор уже был. Интересно, что Энди Фрейзер, вот как раз один из слушателей писал, да, как интересно, что такой талантливый музыкант, композитор, как-то не особенно себя проявил в сольном творчестве. Действительно, он играл в группах Sharks, играл в группе Фрэнки Миллера, затем создал свою собственную группу Энди Фрейзер Бэнд, с которой записал две пластинки, затем на лет на 10 исчез из поля зрения, и только в середине 80-х снова всплыл, записав сольный альбом Fine Fine Line. Но и он, собственно, успеха особенного не имел. И он выступал долгое время в качестве автора материала, который исполняли Роберт Палмер, Фрэнки Миллер, Джо Кокер и Тед Наджент даже. Ну, мы знаем, что Пол Роджерс с Саймоном Кёрком организовали, ну, по тем временам супер, по составу супергруппы Bad Company, но, на мой личный взгляд, Bad Company не идет ни в какое сравнение с Free. Если первые там три альбома еще вполне слушаются, то чем дальше, то с каждой следующей пластинкой все дело обстояло хуже и хуже. Кроме того, вместе с Пейджем Роджерс организовал группу Firm, то есть фирма. Потом вместе с барабанщиком из The Who, Кенни Джонсом, он создал проект The Law, закон, с которым записал один-единственный альбом. Ну и потом на его счету есть 4 сольных пластинки. Все мы знаем, что он на время был вокалистом группы Queen. Мне, впрочем, кажется, что это не ему ничего не добавило в смысле популярности. Ну, по крайней мере, среди тех, кто уважает и любит творчество Free. Может быть, для квиноманов, я тоже думаю, как бы они, видимо, не хотели видеть на месте Меркьюри какого-то другого человека. У поклонников Роджерс тоже, я думаю, какие-то возникали вопросы по поводу его участия в составе Queen. Ну, как бы все, тем не менее, обстояло дело именно таким образом. Ну, я думаю, что более подробно мы как-нибудь в дополнительном эфире, посвященном сольным проектам музыкантов Free, поговорим. А сегодня под занавес я приготовил еще одну вещичку. Moonshine снова с концерта. Вот, и после этого мы начнем с вами остаток часа беспредельничать будем. Так что не расслабляйтесь. I
sky. And I wish that I could find.
2 часа 20 минут и 45 секунд, то есть минут на 16, наверное, мы припозднились с началом «Беспредела». Но лучше поздно, как говорится, чем никогда. Надеюсь, вы не против, потому что, ну как, например, последнюю вещь было не послушать. Ну это просто было бы абсолютнейшим безобразием. Все те же абсолютно действующие лица. С нашей стороны, надеюсь, вы тоже там не уснули, что Роджерс с компанией и Пол Косов не дали вам расслабиться. Вот, а теперь будем беспредельничать, и я постараюсь ответить теперь на все вопросы, если время позволит, конечно. Для начала, вот тут, значит, несколько сообщений, пришедших вот на мониторе, я смотрю. Благодарю, ваша передача заставляет планктон призадуматься. Вот, весьма познавательно и интересно, Валера написал, спасибо. Где храните диски? Да всюду, я все захватил, значит, полтора шкафа здесь на радиостанции, дома, значит, у детей что-то лежит. Но это какой-то кошмар просто, я не умещаюсь никуда. Так, и в то же время есть вот такое мнение от Алекса. Очередная команда одного хита 70-х. Ничего концептуального. Главное, концептуальное, чтобы было, как у Genesis, например. Вот это тогда сразу меняет, в принципе, дело. Мне не о чем с вами, Алекс, говорить. Если вам это не нравится, то о чем мы вообще можем с вами разговаривать? Ну, просто у нас разные совершенно, видимо, какие-то интересы музыкальные. Теперь, значит, на сайт «Эхо» пришли тут кое-какие сообщения. Романенко, Леша, спасибо за эфир, за выбранную тему. Хотелось бы послушать что-нибудь из ранних «Фри». Я надеюсь, что сегодня 8 вещей было совсем ранних «Фри». Я думаю, это неплохо было. Малютин предполагал, что будет передача о «Стоунс». Интересно, почему именно о «Стоунс»? Ватан. Дяденьки, в 50-летие со дня первого... А, понятно, первого концерта «Роллингов». Попрошу вас сказать пару теплых слов о них. Ну что, я неоднократно говорил, что очень мне нравится ранний Rolling Stones. Ну, где-то последний, например, я считаю, гениальный альбом — это Exile on Main Street, к сожалению. После этого, в общем, много испортилось. Не буду называть свои, высказывать свои коронные сентенции по поводу поздних Rolling Stones. Все раннее, ну, может, не считая там первых двух альбомов, где-то начиная года с 65-го по 71-й, это очень сильно. Если кто плохо эту музыку знает, слушайте, переслушивайте. Это просто кладезь, мне кажется. Андреевич из... Что-то здесь... Не знаю. В общем, Андреевич. Трудно даже на чем-то остановиться. Это по поводу «Фри». Ну да, я тоже мучился. Кое-что я смотрю из того, что вы хотели бы услышать, у нас прозвучало. Ну, понятно, что я сам был в крайне затруднительном положении, потому что еще как минимум вещей 6-7 я, в общем, просто, можно сказать, с кровью отрезал. Но очень хотелось. «Пианист». Ну вот видите, «Mouthful of Grass» была у нас сегодня как раз. Ну и, в общем, как я понимаю, человек благодарит, что эта тема выбрана, и меня это радует. Но по поводу того, в чем причина распада группы, мне кажется, уже много было сегодня сказано. Вот. Ну, теперь переходим к электронным письмам. Сегодня все, что прозвучит, это по инициативе наших слушателей, те, кто не поленился залезть в электронную почту и что-то прислать по адресу программы. И для начала Семен Выхровцев. «Приветик, дяденьки», пишет он, «поставьте в эфир «Беспредел» для меня, вашего старого слушателя, песню группы Rainbow, The Temple of the King, в честь Ронни Джеймса Дио, которому на неделе было бы 70. Вспомним одного из величайших исполнителей в истории рока». Давайте.
Thank you.
Ну вот тем временем, значит, что тут пишет нам? Вот эта гитара, Серж Труманян написал, это по поводу Косов, а не по поводу Блэкмора. Блэкмор тоже хорош здесь, необычайно. Играл же когда-то человек, бог знает вообще, какие вещи. Просто слушать и слушать хочется. Так, красивейшая вещь, это Аня написала, видимо, еще по поводу Free. У кого сегодня лучший вокал, у Маккартни или Стара? Ну, кому какой больше нравится, мне кажется. Олег из Пензы пишет, последняя вещь просто шедевральная, это по поводу, понятно, группы Free. Музыка клевая, рассказ интересный, огромное удовольствие получил. Дмитрий О пишет, почему так мало женского рока и какие есть группы? Алексей, я не очень слежу, мне не нравится принципиально. Я считаю, что рок это не женское дело, и достойных вокалистов крайне мало. И если кто мне нравится из женщин в рок-музыке, то они обязательно присутствуют. То есть это и Stone the Crows, например, с Мэгги Белл, и Shocking Blue с Мариской. Еще там можно найти пару дамочек. Ну и Сьюзи, конечно, там в том числе, наверное. Ну их, в общем, на мой взгляд, крайне мало. Потому что типичный такой женский вокал, который в поп-музыке присутствует, он для рока совершенно, мне кажется, не годится. Ну, мне так кажется. Что с Мишкой? Ну, дядя Миш просто решил как бы с семьей время провести. Имеет, в конце концов, право. Дядя Володя, больно слушать, когда вы говорите «отрезал». Может, лучше оставил для следующей передачи, Наташа говорит. Ну, я решил тогда не оставлять вот для следующей передачи вещи. Поэтому с крови ее вот так... Нет, ну, вот эту вещь я ее оставил, конечно, а какие-то, в общем, оставил для следующих передач. Но с кровью, конечно. То есть это много мне попортило крови. Выбрать вообще очень сложно бывает. Теперь следующее письмо. Последнее приобретение, кстати, вот спрашивает меня Вань. Не знаю, тут как-то постоянно, каждую неделю какие-то новости находятся. Я, например, тут пару совершенно для себя новых групп обнаружил. Собирался их сегодня завести, притащить. Но, видимо, до следующего раза все это переносится, поскольку на сегодня вот так много было заявок, что, боюсь, даже вот в оставшиеся полчаса все они, конечно же, не влезут. Но будем разбираться. Вообще, если что-то интересное новое находится, обязательно притаскиваю. «Беспредель» это звучит. Так, теперь следующее письмо по электронной почте прислал Дмитрий Соболин. Пишет, что касается лично меня, то мне не требуется каких-то очевидных причин для любви к Ринго и остальным участникам этой великолепной, гениальной группы. Любовь к Битлз, она очевидна, естественно, для каждого нормального человека. В связи с этим огромная просьба к дяде Володе не читать послания ублюдков, агрессивно настроенных к творчеству Битлов. Я их читаю как бы для разнообразия, да, все-таки ситуация должна объективно представляться, да, то есть это как вот нравится, не нравится, как власти нашей. Нравится и не нравится что-то. То, что не нравится, как бы это все умалчивается, а то, что нравится, как бы превозносится. Я считаю, что это неправильно. К тому же люди должны знать, что это не пугает никого, да, какие-то такие вот неадекватные высказывания. Вот, а так человек будет считать, о, я ущучил, укусил, да, вот мое сообщение даже не прочитали, значит, я вот в точку попал, в самое сердце. Нет, это не так. Я давно уже не обращаю внимания серьезного на какие-то такие выступления. Ну, человек хочет самовыразиться, в конце концов, но это его право. Серьезно, что все равно ни я, ни вот вы же, например, Дмитрий, не воспринимаете это серьезно. Ну, поэтому расслабимся, давайте. И в конце, значит, письма Дмитрий пишет. 19 числа у моей знакомой, просто хорошего человека, Аиды Шанахуновой, день рождения. В связи с предстоящим событием хотелось бы, чтобы для нее прозвучала какая-то песня. Ну и поскольку, значит, Дмитрий отметил, что ему было приятно упоминание группы Blues Creation в предыдущем эфире, я про себя вот так подумал и думаю, почему бы не завести, собственно, одну из вещей этого коллектива сейчас, в том числе и для Аиды. И песня называется «You Better Find Out». Японская группа Creation, они же Blues Creation, то есть у них часть альбомов выходила просто как Creation, а часть как Blues Creation. Замечательная команда, с которой долгое время работал, ну, по крайней мере, какую-то часть вот, пластинок они записали при участии Феликса Папаларди. Человек далеко не последний в музыке, и именно ему, как мне кажется, обязаны своим звучанием и успехом Cream. Хотя вот в сольных записях Папаларди гораздо менее был интересен и успешен. Сольный альбом вообще его просто, честно говоря, вызывает у меня лично почти отвращение. Вот. Но, тем не менее, человек, в общем, много сделал стоящего в музыке, за что ему огромное спасибо. Алексей пишет, еще я считаю, что хоккей — дело не женское. Ну, я, честно говоря, хоккей женский видел всего один раз, поэтому мне очень сложно сказать. Я видел наш хоккей, то есть как наши девушки играют в хоккей, а наши проигрывают каким-то серьезным командам, там неприлично совершенно, типа 0-10 или 0-12. Поэтому говорить о каком-то хоккее я, например, не могу. Как играют те, кто умеет в него играть, я ни разу не видел. Зато я неоднократно видел, как женщины играют в футбол. И вот это вот, конечно, полный ужас, потому что я думал, что, ну, все-таки, ну, женщины должны как-то играть более интеллигентно, технично, но там настолько все резко, грубо и грязно, что я просто всегда был потрясен увиденным. Нет, все-таки это, конечно, не мое. Вот. Ну, и к тому же майками они обмениваются все равно, на что рассчитывают многие приходящие на стадион. Вот. Так что, в общем, это потерянное время, мне кажется. Теперь я получил письмо от Ника, который пишет, видимо, латинскими буквами нам сообщение, да? Я так понимаю, что тот самый Ник. Вот. И он касается опять японских групп. И, Ник, ну, вам нужно прежде всего, наверное, как-то выбраться сюда к нам на радиостанцию. Вот как раз на 120 минут классики. Мы с вами все обсудим. Вы посмотрите, как здесь это все происходит. И мы договоримся об эфире. И тогда уже эфир не будет вам представляться чем-то таким вот страшным. Вы посмотрите, что здесь никто никого не обижает, ногами не пинают. Даже Варфоломеев, когда приходит в студию, то, в общем, по большей части как бы позитивно настроен присутствующим здесь. Вот, это я немножко шучу. Он вообще позитивный человек. Вот, так что здесь все спокойно и как бы крови никто чужой здесь не пьет. Поэтому приходите, мы все обсудим и решим. Я думаю, что эфир о японских рок-группах будет многим очень-очень интересен. Александр из Москвы. Вот я сегодня только прочел это письмо, но не знаю, когда его посылали. Пришло оно только сегодня, я его вечером прочитал. К сожалению, про Робина Гиба ничего завести не могу. И, если честно, по большому счету, мне даже не очень хочется. Я понимаю, что человек когда-то играл в уважаемой мной группе Bee Gees, особенно вот когда они начинали только в первые несколько лет существования. И эфир у нас был о них очень интересно. Но сольного Гиба мне бы, конечно, заводить не хотелось. Хотя, в общем, поскольку мы заявки все-таки время от времени какие-то выполняем, может быть, мы к этому и обратимся. Но сегодня просто я слишком поздно все это увидел. Серж Бобров, он же, как я понимаю, Бобрик. Вот, он, значит, ну, это я Ольге Павловне дам прочитать, я думаю, ей будет очень приятно. А умной и очень, к тому же красивой женщине ей будет, наверное, очень приятно прочитать. Я с вами должен согласиться, конечно. Мы все смотрим с большим удовольствием на Ольгу Павловну, когда она здесь в студии. И дядя Коля не даст соврать, он тоже, значит, получает сюда огромное удовольствие, мне кажется. Теперь следующая заявка, следующее письмо от Андрея Щербакова. «Здравствуйте, — пишет он, — дядя, не слушал вас год, был в армии. Теперь снова с вами буду наверстывать упущенное. Поставьте, пожалуйста, в беспределе Trampled Underfoot».
Do it.
Trampled Underfoot. Led Zeppelin вот как раз одни из тех, кто с годами, как хорошее вино, мне кажется, становится все лучше и лучше. Я, во всяком случае, постоянно в этом убеждаюсь и недавно обнаружил, что один из моих близких друзей, собственно, наверное, самый близкий друг, ну, согласен со мной на 200%. Это всегда как приятно, да, когда вот ты понимаешь, что какие-то люди, которые для тебя что-то в жизни значат, думают, собственно, как ты. Ну, по многим вопросам. Это касается, там, не знаю, и спорта, и музыки, и каких-то, значит, политических вещей, происходящих в стране. Всегда это как-то, в общем, обнадеживает. И думаешь, что не все так плохо, не все так безнадежно. Почему у нас в музыке, спрашивает, подписи нет, так плохо развито такое направление в литературе, как книги, освещающие жизнь музыкантов? А с чем у нас вообще хорошо обстоят в смысле выпуска книг? Слава богу, еще какая-то литература хотя бы выпускается, не только политическая, а что-то вообще. Не знаю, никому не нужно, наверное, не покупают люди. Мне трудно очень объяснить. Вот на моей памяти целый ряд книг, к которым я имел отношение, они не выпущены до сих пор, лежат где-то по причине, не потому что там плохо переведено или там что-то. То есть претензий нет никаких. Но просто есть гораздо более, видимо, с коммерческой точки зрения, гораздо более перспективные релизы. Вот, собственно, эти книги и выходят. А какие вы понимаете, которые всюду продаются? Да я, видимо, Валер, да, не холодненького напился. Я, наоборот, холодненьким лечусь. Это с детства повелось еще со школы. Я помню, что когда-то в классе в 7-8 учился. Ну, в детстве, наверное, болеть никому не нравится, да, потому что там в постели ты лежишь, тебе, значит, там что-то лекарства какие-то дают, температуры заставляют, значит, действительно в постели лежать, а когда ты уже постарше, то, значит, думаешь, ну, в общем, там пропустить дня 4-5, там, в школу не ходить, в общем, совсем неплохо было бы, да, поэтому, когда, помню, после уроков иду домой уже и чувствую, что так мне горло побаливает, я думаю, ну, сейчас надо купить мороженого, пару мороженых, и все, и завтра в школу не иду. Съедаю мороженое первое, второе, приезжаю домой, и горло не болит. Я думал, это совпадение. Но после того, как так трижды где-то повторялось в течение там, полугода, я понял, что это, в общем, способ вылечить горло. Да? Я теперь лечусь абсолютно холодом только. То есть, как это будет? Минус на минус, видимо, срабатывает. Вот. А я просто, видимо, под кондиционерчиком поспал немножко, да. Вот я как бы позволяю себе раскинуться иногда так, да, вылезти из-под одеяла, и, видимо, немножко надуло. Но не смертельно, я надеюсь. Так, отличный сегодня эфир про отличную группу, пишет Алексей. Вот, ну и замечательно. Заставка не знаю. Вот как бы несколько человек пишут, но я вас уверяю, вот я сам потом пойду послушаю, как это все звучит у нас на студии, не знаю. Какое-то. Будем думать, что это может означать. У вас не было никогда желания сделать программу об антивоенных песнях британских и американских рокеров? Нет, пока не было. Ну, не знаю, боюсь, что это скучновато просто будет. После последнего письма, дядя Володь, прошел год, и, наконец-то, я пишу вам снова. Можете ли вы сказать несколько слов о группе, в которой играл Пол The F? Видимо, The Firm. Вот. Ну, я думаю, что я поподробнее свое мнение скажу, когда у нас будет эфир о сольных проектах музыкантов группы Free. Но вообще, как бы я ожидал от этого проекта гораздо большего как-то. Да? На самом деле, вот оба альбома мне представляются, ну, так, хорошими, но не более того. И если что-то вот у них было, что вот номером один я бы выделил, это концертные, кстати, вот. Он официально, по-моему, этот альбом не выходил, но, значит, все коллекционеры, все любители музыки знают о таком альбоме концертном The Firm. И вот он гораздо, на мой взгляд, интереснее звучит. Это, кстати, о чем-то говорит, да, когда на концерте проект звучит интереснее, чем в студии. Это вот, на мой взгляд, очень важно. Пална где посмотреть? Ну, Алексей, попробуйте просто в интернете набрать. Ольга Пална. Я, например, когда-то... Вообще, там можно все найти. Я нашел своего сына, например, в интернете. Набрал себя, нашел себя. Значит, с фотографиями, даже с каким-то интервью, которые когда-то были. Я уже забыл о том, что это было. И Пална, насколько я помню, я тоже нашел там, посмотрел. Могло быть, правда, и побольше. Так. Ник, ну что... Так не надо ничего, просто тут подготавливать ничего не нужно. Просто приходите в какой-то из эфиров, да, Все, вопрос будет решен абсолютно. Просто лучше, конечно, чтобы вы предупредили, скажем, да, мы внесем вас в списочек там на проходной, чтобы вас без проблем пропустили. Но даже если не внесем, все равно не было еще случая, чтобы кто-то не прорвался сюда. То есть мы спускаемся, в случае чего, значит, заламываем руки охранникам, и все проходят все равно. То есть ничего подобного. Дядя Коля, он очень легко справляется с охраной, в случае чего прямо на пол их кладет носом вниз, и все, и все проходят. Вот. И следующая вещь у нас прозвучит по просьбе Валентина Кутузова. Пару вещей мы еще, дядя Коля, успеем завести, успеем. Значит, пишет вам постоянный слушатель, который совсем недавно отметил свой день рождения. Пусть и задним числом, но не могли бы вы поздравить меня с прошедшим песней прекрасного Роберта Планта. Охотно. Я люблю поздравлять людей с днем рождения, тем более, если вот в качестве подарка достаточно просто песню. Вот, потому что подарков, конечно, так вот каких-то реальных не напасешься, наверное, людей. Big Log, Роберт Плант и Валентин, конечно, с прошедшим вас. Времени-то осталось совсем мало. Две вещи сегодня, которые я рассчитывал завести в «Беспределе», не уместились. Это Dusty Springfield по просьбе Алексея Назарова, но обязательно заведу в ближайшие каком-нибудь «Беспределе». И для Владимира с улицы Дыбенко тоже его заявку исполним в ближайшем эфире. Ну, а сегодня напоследок припас вещицу. От кого же эта заявка? На группу Smoking, на группу Brownsville Station, песня Smoking on in the Boys Room. Вот, мы ее сейчас будем слушать. И я попутно скажу Алексею Назарову, что вот об этой группе эфир не планируем, но хотя бы вот сегодня одна вещь в их исполнении прозвучит. На все остальные вопросы Алексею ответим или я, или мы вместе с дядей Мишей в ближайшем «Беспределе». Так что не огорчайтесь. А вот это самое на Brownsville Station, это Михаил, оказывается. Вот. Ну что ж, Михаил, давайте послушаем эту вещицу. Группа, прямо скажем, не самая для меня, по крайней мере, известная. Я единственный их альбом, по счастью, единственный доступный нам альбом, как раз на нем эта вещь и записана. Ну, на этом с вами прощаюсь. Простите, если что было не так. Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. Well, you know, I used to have them just about all the time, but I found a way to get out of it. Let me tell you about it. Sitting in the classroom thinking it's a drag. Listening to the teacher rap just ain't my bag. New bells ring, you know that's my cue. I'm gonna meet the boys on floor number two. Smoking in the boys' room. Smoking in the boys' room. Now, teacher, don't you fill me up with your rules? Well, everybody knows that smoking ain't allowed in school. Checking out the halls, making sure the coast is clear. Looking in the stalls, no, there ain't nobody here. My buddy Fang and me and Paul, to get caught would surely be the death.
Радио «Эхо Москвы».